Мы сегодня не пойдем на вещи тяжелые, а займемся точками, достаточно чувствительными, где мы обычно ошибаемся в пути. Первый вопрос такой. Когда Творец ближе к тебе? Просто. Когда Творец ближе всего к тебе? Когда я чувствую его больше, меньше чувствую, понимаю его больше, меньше понимаю его, запутан. Нахожусь по отношению к товарищам в хорошем ощущении или наоборот, по отношению к исправлениям, по отношению к свойству отдачи нахожусь ближе или наоборот. Как я могу записать вкратце, что это самое близкое состояние? Из своей точки, не из какой-то там точки на высоких ступенях. Пожалуйста.
Я чувствую именно в момент падения, когда нет ни разума, ни чувств, ничего, никакой силы отдать, тогда Творец ближе всего, и у меня есть возможность приблизиться и к форме абсолютно непредвзятой, не подкупленной моим эгоизмом.
Когда я теряю просто жизнь вследствие страхов, стыда, когда я нуждаюсь в нем,
в момент осознания зла.
Когда я чувствую, что любой контакт с духовным или связь с ним зависит от связи с товарищами. Я просто ноль по отношению к ним, и я просто нахожусь в их руках.
Не смотрите на книги, в книге, не думайте, не вспоминайте никакие изречения, ничего. Мы тут обнаженные. Без мудрствований.
Я думаю, что в этом вопросе надо спросить, кто такой Творец, что называется быть близким к Нему. И поскольку говорится о свойстве, я в соответствии с тем, что я чувствую из этого вопроса. Как раз тот момент, когда человек в своей жизни получает мысли и состояния, которые приводят его к отторжению цели своей жизни. Это именно то состояние, в котором Творец близок к нему, поскольку он позволяет в самостоятельном виде думать о жизни, о нем, о сути жизни.
Творец всегда близок ко мне. Это я отдаляюсь от него. И мне кажется, что иногда обращаюсь к нему и говорю ему: давай приблизимся, но он всегда близок. Когда я чувствую товарищей ближе к себе и могу отдаться в их руки.
Продолжение сказанного товарищем. Мне трудно сказать, когда он ближе всего, когда я чувствую хорошие вещи. Я знаю, что благодаря близости между людьми, когда я чувствую что-то неприятное, отрицательное или какой-то удар, Он хочет, по сути дела, научить меня чему-то, и поэтому он всегда близок ко мне.
Есть моменты, когда полностью теряешь себя, теряешь ощущение, и становишься, приближаешься к тому, чтобы действовать как часть системы. И в этом момент ты чувствуешь себя, с одной стороны, не достаточно сопричастным с происходящим, а с другой стороны, это наполняет тебя. Ты начинаешь понимать, что такое, насколько Творец для тебя жизненно важен.
В моменты, когда раскрываются связи, когда мы раскрываем, что мы совершенно разъединены друг с другом, просто ты видишь, насколько велик Творец, как Он просто проектирует для нас, планирует, вообще сценирует каждый момент нашей жизни. Есть моменты, когда ты вдруг говоришь, вот и вот, вот, а это Он к этому привел нас, к этому, и вдруг я пришел к этой точке, иначе бы этого не произошло. И тогда совершенно очевидно, что закулисно Он привел тебя к этому состоянию, завуалированно.
Когда ты чувствуешь, что ничто не важно, кроме постижения свойства отдачи.
Когда Творец ближе всего ко мне, когда я его чувствую больше или меньше, или по отношению к товарищам есть подход, или по отношению к исправлениям, может быть. И говорить из своей точки, а не из точки, когда я якобы нахожусь на каких-то возвышенных ступенях.
Вы кончили? Хорошо. Тогда продолжение вопроса. В каких из двух состояний Творец ближе ко мне? Либо тогда, когда я к Нему обращаюсь, тогда Он близок мне, я чувствую Его и обращаюсь к Нему. Либо тогда, когда я связываюсь с товарищами, тогда я ближе к свойству дачи и ближе к Нему.
В каком из двух состояний я ближе к Творцу? Когда я связан с Ним, когда я обращаюсь к Нему, или второе, когда я связан с товарищами, и я тогда нахожусь в большем свойстве отдачи, и тогда я ближе к Нему.
По поводу первой части, когда я обращаюсь к Нему, тогда Он сказал, что я чувствую Его, значит, я ближе к Нему. Если я чувствую, если обращаюсь к Нему, значит, я как бы ближе к Нему. А второй вариант — это когда я связан с товарищами. Мне кажется, что, естественно, второй вопрос правильный. Второй вариант правильный.
Я думаю, что нет одного без другого, что эти состояния просто восполняют одно другое, поскольку я обращаюсь к Нему благодаря товарищам и ради товарищей. Это просто замкнутый круг, где одно восполняет другое.
Я думаю, что мы обращаемся к Нему постольку, поскольку хотим быть ближе к Нему. А для того, чтобы быть ближе к Нему, мы должны в первую очередь соединиться, и тогда Он приближается к нам, а мы к Нему.
Поскольку он настолько противоположен всему, что я собой представляю, в тот момент, когда я обращаюсь к нему, и я говорю с каким-то образом, с тем, что я не способен воспринять, и это в каком-то понятии, и я делаю правильно, что я обращаюсь к нему, но я очень далек, поскольку у меня нет никакой возможности воспринять, что он такое. Но я все-таки пытаюсь. Тогда как когда я с товарищами, я просто погружаюсь в них и забываю о себе. И благодаря этому я могу почувствовать его ближе.
Я чувствую, что вопрос очень сложный, как бы он ни выглядел простым, но ответ не ясен. Когда я с товарищем, действительно ли я с товарищем, или я думаю, что я с товарищами, или я прошу через них, если я прошу один, то вообще нет. Быть в состоянии, когда я с товарищами, это означает вообще ситуация, когда я пока что не знаю, каков ответ на этот вопрос.
Я думаю, ближе всего в тот момент, когда действие чего-то выше обычного по отношению к товарищам в группе. Выше привычки, выше... Когда есть такая возможность, которая немного больше, сделать хотя бы каплю, еще немного времени, еще немного усилия, немного больше того, что ты запланировал или привык по отношению к группе. И вдруг ты раскрываешь, что нет силы, и тогда есть сила, и тогда там это находится.
Когда вы так приходите к какому-то завершению, дайте мне знать.
И я тоже не чувствую, что я могу различить, кто такой Творец, и когда я ближе к Нему.
Вопрос простой. Когда я ближе к Творцу? Тогда, когда я обращаюсь, прошу, требую. Или тогда, когда я ближе к другим, к товарищам.
Я не чувствую, что я могу определить, кто такой Творец в данный момент. И когда это форма близости к Нему, когда это обращение и требования и так далее. Но я знаю, что когда я нахожусь в связи с товарищами, обычно отношения с ними приводят меня к состояниям, когда я не согласен с ним, с товарищами или связь с ними, и тогда я прихожу в состояние, когда я должен выйти из себя. И там, я думаю, это состояние, когда человек должен достичь связи над тем, что он знает. И это, может быть, называется обращением к Творцу.
Обращение к Творцу может быть только через товарищей, через молитву многих, но когда представление о товарищах и Творце становится чем-то единым, тогда различия исчезают.
Есть вопросы? Все в порядке. Все-таки пойдем вперед. Без всякого сомнения, что если я ближе к товарищам и соединен с ними, я ближе к Творцу. Мое обращение напрямую к Творцу эгоистическое. Сколько бы я ни кричал, желал, требовал, это все эгоистически. Если я чувствую себя ближе к товарищам, по отношению к тому, что, когда я близок к Творцу, это лучшее состояние, потому что всегда близок к Творцу приходит следствие моего эгоизма. Это может быть только через группу. Не просто так сказано «Исраэль, Тора и Творец» только в конце. Едины. Почему не наоборот? Это не потому, что мы постигаем его в таком виде, это потому, что невозможно постичь его иначе. Хорошо. Итак, если вы, скажем, согласны со мной, что если я нахожусь в отдаче по отношению к товарищам, я ближе к Творцу, тогда как все-таки, когда я нахожусь в таком виде, и требования требую, это называется из эгоизма требую, как мы все-таки приходим к требованию к Творцу? Как требовать? И я должен также и просить, и требовать, и находиться в таком обращении очень сильном к Нему. Вы говорили о двух вещах. Требования приходят со стороны эгоизма, и поэтому, если я нахожусь в группе, там я ближе к Творцу. Как же я требую? Как я могу требовать? Я ведь отменил свой эгоизм. Как же я могу требовать? А?
Именно
это называется, что я совершил обрезание, отрезал от себя обращение к Творцу. Это называется обрезанием, крайней плотью.
Именно в той точке, где ты не требуешь для себя, а находишься в окружении, где ты можешь собрать желания товарищей и присоединить их к своему желанию, потребовать за них, это требование становится пригодным, если можно так сказать, кошерным. Это то, что обращает твою просьбу в неэгоистическую.
В группе каждый товарищ добавляет свои усилия и желания, вкладывая в общую просьбу. Как я это чувствую, поскольку мое требование новых отношений и объединения всех товарищей, которые хотят прийти, и видят, что нет этого отношения внутри группы, мы приходим к просьбе, которая может быть только одной по отношению ко всем. Человек не может требовать, нет никого кроме него, только коллективное. Я думаю, что это только сила группы, когда каждый добавляет в нее свое желание.
Если я правильно понял вопрос, как я могу просить, если отменил свой эгоизм и соединился с товарищами? Мне кажется, что ответ — я отменил эгоизм, но я не отменил желание. Наоборот, когда я отменил эгоизм, у меня появилось гораздо больше желания, потому что сейчас оно связано со всеми товарищами. И просьба, соответственно, большая, потому что она идет из группы. Мне кажется, что только такая просьба может достичь успеха, потому что сейчас так ли.
Чтобы продолжить начатое товарищем, отмена эгоизма — это отмена моего желания, отмена моей потребности. Но мне не нужно, чтобы была у меня потребность, поскольку я включаюсь в товарищей. Я требую ради них, и я прошу ради них, чтобы он наполнил их требования. Мне не нужно здесь включать себя. Это взаимная забота.
Я требую из эгоизма, но в конце концов я прихожу к требованию Творцу. Как потребовать, чтобы мой эгоизм отменился? Это означает, что я сделал обрезание. Отсек крайнюю плоть. Ты хотел что сказать? Нельзя работать без желания. Нельзя, нет такого веления работать без желания. И как сказали товарищи, что не может быть вакуума. Там, где нет эгоизма, раскрывается желание высшего, это желание товарища, это ахап высшего на самом деле. И для них просьба о товарищах, здесь и ответ. Собственно, сам факт просьбы ради товарища, это есть возможность просить не ради себя, а ради товарища, это уже есть ответ. Ответ на просьбу. Здесь не должен быть дополнительный ответ. Если можно просить за товарища, а не за себя самого, то уже.
Я не могу отменить эгоизм, прежде чем я требую, чтобы отменили эгоизм, когда больно мне от этого.
Самая верная молитва — это молитва многих. Даже если тут намерение пока что не совсем чисто, то это желаемая молитва, и она всегда принимается. Кроме того, если человек приходит к тому, что у него есть сильное требование и такое дерзкое, ты мне дал эти килим, поэтому ты меня и избавишь от них.
Я чувствую, что я слишком сосредоточен на ответе, который я должен дать. Я попрошу от вас помощи, потому что нет смысла давать умные ответы. И я прошу, чтобы каждый сказал коротко то, что он думает. Давайте сделаем это более динамичным и сконцентрируемся на отношении, которое мы даем, как мы смотрим на товарища, как мы чувствуем себя по отношению к нему. Мне лично это бы очень помогло.
Я считаю, что если я требую за товарища, забочься о товарище, то это все равно, что забота о себе.
Я требую из эгоизма, но все-таки я прихожу к требованию по отношению к Творцу. Как я все-таки прихожу к требованию по отношению к Творцу? Как я могу требовать, если я отменил свой эгоизм? Это называется обрезанием, когда я отрезал свою крайнюю плоть, эгоизм.
Итак, естественно, что если я обращаюсь к Творцу, то это получение, а не отдача. Не важно, что я прошу. Слова здесь не говорят ни о чем. Потому что я желание получать. И само собой, что я нахожусь ближе к Творцу, если я ближе к товарищам. Они требуют от Творца, не обращаясь к Нему, Ему это не надо. Ему надо кли, в который он может отдать. Поэтому моя близость к товарищам важнее всего остального. Тем самым я строю кли для получения света от Него, это то, что Он хочет. Если так, то когда я испытываю требования? Я испытываю требования тогда, когда я через товарищей вместе с ними испытываю требования. Наше требование соединяется с силой нашей общей силой, силой отдачи. И тогда это становится молитвой общества, поднятием ман, и тогда Я требую не за себя, а вместе со всеми, при условии, что это наше общее желание. Из общего желания может прийти любая просьба, она сразу же принимается, потому что она уже сама по себе является кли готовым для получения ради отдачи. Если так, то в тот момент, когда я включаюсь в товарищи, в тот момент, когда я чувствую желание отдачи, что мне делать? Что мне делать прежде всего в тот момент, когда я почувствовал желание отдачи, некую близость к товарищам, устремление к ним? На меня смотрят, как будто непонятно. Я сейчас вроде как проснулся, получил какой-то импульс, какой-то вкус в отдаче, в объединении с другими. Что я должен сразу же сделать? Не смотрите на меня. Я только спросил. Что? Не знаю, откуда побуждение, но захотелось мне.
Сразу же, когда я определяю, что есть во мне такое побуждение, я должен поблагодарить, что раскрылась у меня связь с Высшим, связь с группой.
Я прошу только попроще, от сердца, без мудрствования, без изречений, никто не помнит ничего, то, что чувствуете в сердце.
Я должен передать это дальше. Дальше дать это товарищам, должен перевести это дальше по отношению к нашей работе вовне. Я должен это дать возможность, чтобы это начало течь между нами.
Побояться, чтобы не проглотить это самому и не наслаждаться.
Благодарить и просить, чтобы у товарищей произошло раскрытие. Потому что это называется моей частью. Не может быть, чтобы у меня было раскрытие, у них нет.
Бояться не сделать недостаточно, не выложиться на 100%.
Бежать в распространение.
Прежде всего, поблагодарить за то, что дана такая возможность. А потом сразу же передать все силы, возможные, для того, чтобы понять важность и величие Творца в среде товарищей. И бояться опасаться единственного, чтобы не выйти из намерения доставить им наслаждение.
Благодарить, а затем провести выяснение, получаю для себя или же я получаю для того, чтобы давать.
Сразу побежать и включиться в товарищей, в группу. Потому что потом это уже будет удерживать меня, когда мне это понадобится. Это даст им воодушевление и усиление.
Это клетка, которая вдруг стала здоровой в организме, и она понимает, что это ничего не стоит, если все тело не станет здоровым. И тогда сразу же начинаешь просить за всех товарищей этого раскрытия. Нет больше самого себя здесь, когда он просит только за себя.
очень опасно не поблагодарить и не передать это сразу же товарищу. Здесь есть опасность, чтобы ты не украл это у товари, у других. Нужно поднять товарищей, потому что сейчас его время с плодами моих усилий. Потому что мне достался этот хороший дух, и я должен выполнить свою функцию в системе.
На самом деле, мне непонятно, что такое, как пробуждается точка, когда человек хочет давать. Но я думаю, что порождается что-то положительное, и дух, и связь с товарищами. И, по всей видимости, он получил это для того, чтобы помочь группе, и группа нуждается в этот момент в этом. Если это в группе, в распространении или вне группы, я не знаю, как и что, но, по всей видимости, есть место, чтобы отдать хорошее отношение всем, кто окружает его, хорошее и правильное отношение.
И еще, кроме товарищей, есть весь остальной мир, это тоже часть тела, которому нужно передать. Это воодушевление. Нужно прийти к совпадению по свойствам с Творцом. Ни Творец, ни человек не думают о себе. Нужно сразу же передать это всему кли. Не нашему мировому кли, а вообще всему миру. Чтобы весь мир пробудился и пошел вперед.
В этот момент вспомнить о Творце, как доставить ему наслаждение.
После благодарности
кто-то знает ответ? Но. Передать это дальше. Дальше, еще. Да.
Поблагодарить за то, что получил эту возможность.
А затем, неважно, прежде всего это нормально. Почему? Почему благодарить?
За то, что у меня есть возможность. Действовать во благо товарищам. Благо Творцу, по его примеру, и получить свойства отдачи.
Это правильно. Может быть, скажешь точнее, пожалуйста. Но кто-то там, ну, ты. Ты думал по-другому. Ладно, это правильный ответ, то, что он сказал. Все, кроме благодарности, это будет по причине желания получать. Благодарность за то, что я получил желание отдавать, и я могу продолжать работать с ним через других. Для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, это всегда единственное действие. Всегда есть во всем всего лишь одно действие. Сейчас то же самое, только со стороны Келим, а не святов. Говорят, что для того, чтобы перейти от ступени к ступени, нужно только преданность души. Что значит преданность души? Самопожертвование, дословно. Это когда я просто жертвую свою душу, и ничего кроме души я не могу здесь пожертвовать. Что называется передать свою душу? Это условие, при котором мы можем перейти со ступени на ступень. Ну.
Ну.
Передача души — это означает переход со ступени на ступень. Рав сказал, что он не понимает иврит, но нужно передать душу. Буквальное значение «месирут нефеш» — это передача души. Только душу можно передать, а все остальное — что?
Пожертвовать душу. Это отмена, когда я отменяю себя по отношению к группе, по отношению к товарищам. Я в их распоряжении во всем, что они хотят, я вместе с ними. Каждое действие, на которое они выходят, я прикладываю свое желание к ним. Больше меня не существует самого по себе.
Я думаю, что передать душу, это означает сделать то, что передать это туда, куда что я сделал вместе со своими товарищами, не связано с моим отношением личным. Я думаю, что все, что кроме этого, это не связано ни с душой, ни с передачей. То, что товарищи, там, где не принимают решения, там можно передать душу, передать все усилия, передать все мысли, все желания.
До передачи своей души происходит передача всего, что есть до этого, есть приобретение тела. Всевозможные вещи, которые я должен отдать прежде всего, чем я отдаю душу, поскольку на самом деле я не хочу никому отдавать душу. И когда я прихожу к состоянию отдачи души, я прихожу к состоянию, когда лучше мне умереть, чем так жить. И я должен пожертвовать своей душой. Главное, чтобы это произошло. Мнение, чтобы свершилась следующая ступень.
Передача души — это значит, я понимаю, что моя жизнь не стоит ничего. Моя жизнь не стоит ничего ни в группе, ни... Где? Я понимаю, что то, что группа хочет, то, что будет. Иначе моя жизнь не стоит ничего. Как будто я и даже и не жил.
Не только через сердце, в простом виде. То, что говорит мое сердце, это то, что есть у меня. Все премудрости, только... не дадут возможности прийти напрямую.
Там, где группа хочет, чтобы я поддерживал семью, уходил на работу, а все остальное время я уделал бы ей. И я уже понимаю, что у меня нет ничего, кроме этого. Ничего.
Душа — это как дыхание, все, что я получал на предыдущих ступенях, все восприятие, мнение, все, что правильно на этой ступени, на следующей ступени — это совершенно неверно. И поэтому я должен отказаться от всего, что я получил, для того, чтобы раскрыть себя для следующей ступени, для следующего этапа. Всегда это так. Если я оставляю что-то, даже самое маленькое, и держусь за это, я не оставляю места, не высвобождаю места для раскрытия другой ступени.
В продолжение сказанного товарищами. Следующая группа находится вне меня, в группе, в моем высшем. И туда я должен передать это новое, новое желание получать, с которым я могу работать. Такая добавка, которую от меня, которую я могу передать группе, ввести ее в высшего и уцепиться в следующую ступень, чтобы она поняла меня.
Что значит пожертвование души? Это для того, чтобы подняться на следующую ступень, я должен туда только отдать душу, каплю семени, которая войдет в утробу матери, в ахав высшего. Это называется «передает только свою душу». это дыхание, только нефиш, душа. Что я должен сделать для этого? Отменить теперешнюю ступень, свое желание получать, и в этом желании получать находится эта душа, и также возвысить, поднять следующую ступень. Потому что именно она способна взрастить меня, она большая, она совершенная. Отменить теперешнюю ступень. И как это сказать, взрастить, возвеличить более высокую ступень. И тогда моя душа, мою душу я способен отдать туда. Это называется передача души. Как мы изучаем в различии между ступенями, как пишет Бааль Сулам, что все человечество переходит из состояния в состояние, когда теперешнее состояние, кажется, уже окончилось, и оно плохое, и ничего там полезного нет, только приносит вред. И тогда приходит следующее состояние, свет, все благо, все совершенство. И тогда мы переходим из состояния в состояние как на материальном уровне, так и в духовном состоянии, где мы на самом деле должны удалить все желания получать на теперешние ступени и получить ступень отдачи, которая раскрывается нам как совершенная ступень, и мы готовы, чтобы она властвовала над нами во всем. Это называется пожертвованием души. Передачей души. То есть войти в состояние зародыша, убар. Ладно, говорят так. Для того, чтобы достичь полной молитвы, с помощью которой мы наверняка получаем избавление. Избавлением называется, когда мы убегаем из нашего желания получать, отключаемся от него и входим под управление отдачи. Нам необходимы для этого три условия. Первое условие. Когда я отчаялся в собственных силах, и только Творец может помочь, да? Только Творец может помочь. То есть я пытался тысячи раз через товарищей, учебу, распространение, через все. Не способен. Тогда раскрывается мне, только, что только Творец способен это сделать, поскольку я не вижу в нашем мире, и как он говорит там в своем послании, и я не могу решить заранее, что я не могу, но только после, на самом деле, полного разочарования. Это первое. Второе. Нет, я извини. Прежде всего так. Я не способен, и я не найду в себе никаких сил для этого, для того, чтобы прийти к форме отдачи. Никто в моем мире, то есть в том, что я знаю, все товарищи, также группа и все, никто не способен этого сделать. Но только в группе, в которой я, которую я представляю себе как свойство отдачи, и только в Творце, который находится над группой, Он способен нам сделать это. И наше желание к этому должно быть настолько большим, что если Он не сделает этого, мы просто готовы умереть. Лучше всего не, лучше не существовать так. Как мы быстро, с легкостью, приятно приходим к этому, ко всем этим условиям. Интересно, а? Ну, пожалуйста. Точнее, мы слышим, что говорят нам каббалисты, что вы можете прийти к цели только с помощью Творца, то, что называется, с помощью высшей силы, которая дает вам такую возможность, обязать его, чтобы дал себе свою силу, свое свойство, можно в особом желании. Прежде всего, чтобы это желание было со стороны группы. Второе, чтобы в этом желании вы были уверены, что вы сами ничего не можете сделать, как каждый, так и все вместе. Третье, что только Творец может это сделать, и вы знаете, что это именно Он подстроил вам все. И Он способен тогда и исправить это состояние, поскольку специально создал его. И четвертое, что если Он этого не сделает, желание должно быть настолько сильным, что лучше мне умереть, чем так жить. Как мы приходим с легкостью к реализации всего этого желания, когда Творец отвечает, и все. Есть приобретающий свой мир за один час. Может быть, такое возможно? Может быть, даже за время, когда мы прикладываем сейчас усилия найти это решение, мы можем прийти к этому. На самом деле.
Мы слышим, что каббалисты говорят, прийти к цели можно только с помощью Творца. Мы должны обязать Его, чтобы дал нам Его, передал нам свое свойство. И если у нас будет только одно желание для того, чтобы у нас было Его свойство, была Его сила, это можно сделать только одним желанием. И как это произойдет? Первое, можно сделать это только в группе. Никто поодиночке не может. Второе, никто поодиночке не способен потребовать этого, и ни от кого это не будет принято. В одиночку. Третье. Только Творец, который организует нам все условия, может это сделать. Четвертое. Даже если нам не даст это, то если нам не даст этого, то лучше смерть, чем такая жизнь. Требуй это до конца. Как все эти условия выполнить легко и быстро? Второе, то, что вы не способны сделать ничего.
И только в группе можно сделать, только Творец может сделать. И последнее, лучше мне умереть, чем так жить.
Первое, это может прийти только из группы. Второе, никто в группе не способен сделать это поодиночке. Третье. Только Творец, который организует нам, подстраивает нам все это состояние, может дать нам ответ. Четвертое. Если он не даст нам ответа, лучше смерть, чем такая жизнь.
Прикладывать усилия в объединении. Только так можно прийти быстро к реализации этих условий.
Я думаю, что когда мы придем к объединению, постигнем его, мы уже сможем быть настолько дерзкими, чтобы потребовать Творца. Как сказал Рав вчера, дерзайте, будьте дерзкими ради величия цели. И тогда мы сможем ускорить время и... Четвертого не будет.
Прикладывать усилия в мнении для того, чтобы раскрыть Творца ради Него.
Погрузиться в группу, отменить себя перед группой и постараться соответствовать всем требованиям группы. Потому что нет одной реальности, только товарищи.
Работа над важностью цели, что только с помощью объединения можно достичь Творца.
Ну, можно прийти к этому только хорошим путем. Плохим путем это очень больно и длинно. Я думаю, что если каждый товарищ... Если цель группы — это любовь, слиться со свойством любви, то каждый из товарищей раскроет эти условия, потому что это так устроена наша природа. Но очень важно, чтобы мы помогли друг другу, чтобы понять, что от нас требуется, потому что это довольно сложно. И понятно, что мы постоянно будем получать помощь от Творца для того, чтобы выяснить это все сильнее и сильнее. И нам нужно прийти к таким взаимоотношениям между собой, которые будут представлять собой любовь, больше, чем известно нам. Так мы сделаем это хорошо.
Насколько мы будем пытаться сохранять линию, когда я, группа и Творец, как одно целое, в любом действии, которое мы производим в объединении между нами, тогда, по сути дела, все эти условия превратятся в единую просьбу, в сильную просьбу, которая включает все три параметра.
Здесь нельзя впадать в заблуждение, нужно сделать это очень просто, как мы слышали. Прийти к отмене, к самоотмене перед группой для того, чтобы раскрыть Творца между нами. Очень просто. Только на этом сфокусироваться. Самоотмена перед группой, перед товарищами, для того, чтобы раскрыть между нами Творца.
Продолжит сказанное Геладом, с помощью отмены и действий по обвинению требует света, возвращающего к источнику. Просить о помощи.
Через самоотмену и увеличение важности цели среди товарищей.
Если мы сможем распространить величие Творца и возможность радоваться тому, что мы делаем ради Него, тогда произойдет понимание того, по отношению к какому наслаждению мы идем. И это ускорит все. И запрещено нам забывать здесь, что мы зависим от остального мира для того, чтобы мы могли таким образом продвинуться. То есть нам необходимо знать, как отвечать на все потребности всего мира, и вследствие того, что мы занимаемся всем этим, мы сможем это ускорить в виде, который будет приятен для всех.
Отмена перед группой для того, чтобы раскрыть Творца Лахангена.
Ну, ответ прост. Ответ — только быть сосредоточенным все время в том, чтобы достичь этого условия, не более того. В объединении выяснить, что мы не способны выяснить, что если мы не достигнем этого, то лучше нам смерть, чем такая жизнь, и только Творец может помочь. Четыре этих условия должны быть все время перед нами, перед нашими глазами, и все время работать над этим. Мы никогда не работаем над этим, мы убегаем. Или не сосредотачиваем всего этого вместе. В конечном счете, это вместе также и называется Исраэль, Тора и Творец едины. И если мы будем удерживать себя в этом, давайте договоримся, затем будете приходить ко мне с претензиями. Вы увидите, насколько очень быстро, буквально за несколько недель, или, может быть, несколько месяцев, мы уже раскроем первую ступень. А затем это уже без проблем. Уже есть решимот, мы уже будем знать, что делать. То есть мы будем знать, как отказаться от желания получать. Да, Иран.
Что такое хисарон группы?
Хиссарон группы, а не мой хиссарон. Нет духовного моего хиссарона, моей потребности. Как может какая-то маленькая клетка просить о чем-то? У нее нет возможности жить одной. Она должна, по крайней мере, иметь связь, переход от одного к другому. Жизнь называется, когда есть две клетки, и есть между ними какая-то связь. Вводят яйцеклетку в утробу матери, и она не воспринимается. Когда она абсорбируется? Когда есть две, три, четыре размножения клеток. Одна не называется живой, она не называется существующей. Ты понимаешь? Должно быть, по крайней мере, две клетки. Тогда есть между ними какой-то поток, который называется жизнью. Значит, есть зародыши. Зародыши вроде бы называются так, но это не зародыш, это просто так.
Что же такое хиссарон группы?
Хиссарон группы — это хиссарон, потребность находиться в свойстве отдачи. Иначе я не нахожусь в свойстве отдачи. Да?
Вот это и непонятно. Потому что мы говорим хиссарон к отдаче, но это как бы личный хиссарон.
Ты находишься в хиссароне, в потребности к отдаче? Если не через группу, никто не находится в отдаче. Если не через группу, как это может произойти? Если я не связан прежде всего, не пытаюсь связаться с другими, я вообще не направлен на отдачу. Я направлен только на себя. Как такое может быть? Это должно быть понятным, как свет дня, я не знаю. Если мы говорим об отдаче, любви, об общем, о шхине, это только в общем желании, когда я растворяюсь там и не чувствую себя, не чувствую своего личного желания, только общее. И я просто растворяюсь там. Да?
Изначально мы начинаем с личного желания. Это наше желание. Мое.
И поскольку это все-таки мое, поэтому я должен прийти к участию во всех, раскрыть, что все-таки это участие недостаточное. Мне необходим высший свет, чтобы исправил это.
Так пока что требование к высшему свету — это мое.
Но вместе со всеми я отменяю себя по отношению ко всем.
Как можно... Вот это первый вопрос был. Был ваш первый вопрос. Мы как удержать и просьбу из общего хиссарона? Где происходит переход?
Я пока еще не отменяю себя. До последнего момента, когда эта молитва принимается Творцом, я нахожусь в своем эгоизме. И группа находится в своем эгоизме, но это другой эгоизм. Это уже называется лолишма. Мы хотим прийти к лишма, но не способны. К отдаче мы хотим прийти, но не способны. Хотим тоже для того, чтобы нам было хорошо, группа, объединение, то, что называется стадо, не назови это мафия, неважно. Но мы хотим чего-то. Мы хотим в чем-то отменить себя для того, чтобы прийти к ощущению, что такое отдача, что это за свойство. Мы тянемся к нему. Почему тянемся? Мы развили искры в себе, точки в сердце. Мы развили их все-таки с помощью наших определенных усилий с нашей стороны. Они уже более горят, они более светят, более находятся в горящем состоянии, немного больше. Эгоистическая энергия. Но все-таки я готов присоединиться в чем-то. Это усилие, не более того. Но я прихожу к состоянию, если все вместе, там решение всех проблем. Я прихожу так со всеми вместе, благодаря тому, что каждый готов отказаться от себя, лучше мне умереть, чем так жить. Как один человек с единым сердцем. Это представление, ложь, ты можешь, иллюзия, ты можешь так сказать. Но мы находимся под таким давлением. ты можешь назвать это медитацией, ты можешь сказать, что все это мы только представляем себе. Мы сделали это в соответствии с тем, что каббалисты написали нам, предписали нам делать. И это находится в их статьях, во всем, что они говорят. Мы пытались выяснить и сделали. Все, если мы делаем это усилие достаточно, мы раскрываем необходимость Творца в высшей силе, в силе отдачи. Ты должен прийти к нам и должен властвовать нас. Ты должен отменить наш эгоизм, когда мы с самого начала тянемся только из Него, но из Него мы тянемся с искрой нашей, каждой. То есть мы хотим духовного для того, чтобы насладиться от Него, да? На самом деле желаем духовного отдачи, чтобы насладиться от Него. И здесь есть пока что две противоположные силы. Искра и наше сердце каменное со всеми эгоистическими желаниями в нем. И на это приходит уже молитва. Но после того, как ты выяснил, что ты не способен освободиться от своего сердца, и ты хочешь слиться с этой искрой, тогда молитва — это молитва общества. Когда нет общества, это все единая молитва. Так называемом среднем столбе. И ты молишься к Творцу, к силе отдачи. Хочешь, чтобы Он властвовал в других в равной степени, когда нет разницы между мной и другими. Все мы единая кли. Откуда это приходит? Все наши усилия, кроме этого, кроме последнего обращения к Творцу, все наши усилия тоже вследствие того, что они, вследствие сочетания желания получать и искры, вызывают свет, возвращающий к источнику. Мы ведь изучаем, мы стараемся, и поэтому все это работает, все это меняется. Да.
Все, что вы сказали, я подписываюсь по этим на 100%. Но как в конце сделать выяснение, что это обращение группы нас всех, а не меня лично?
Нет, эгоистическое обращение к Творцу, и все.
Так почему бы этому было место?
Потому что ты сделал все, что зависит от тебя.
А как я знаю?
В соответствии с его ответом.
А если нет обратной реакции?
Что значит нет обратной реакции?
Если нет обратной реакции.
Нет такого, что нет обратной реакции. Ты получил, значит, есть обратная реакция. Последний вопрос. Только поскорее. Как мы можем сами создать килим для получения света? Но быстро это надо сделать. Мы, по сути дела, ответили уже на это, но все-таки. Только в наших усилиях. Можно ответить. Мы уже говорили об этом. Только с помощью наших усилий. Нет ничего, кроме этого. Есть 4 условия, даже 3. Он пишет об этом в какой-то статье, я не помню точно где. 3 условия молитвы. 3 условия молитвы. Есть такая статья. Ну, неважно. Это в Шамате. Нет смысла. Мы должны уже идти есть, поскольку может испортиться. И да. Короче, 3 условия молитвы. Если ты выполняешь их... Это маленькая статья. Я не помню, где она в точности находится. 209, да? Хорошо. Если ты это делаешь, все, кончено. А, всего лишь. 3 условия молитвы. Верить, что Он может дать ему Творец, спасти человека, несмотря на то, что есть в нем наихудшие свойства, привычки и обстоятельства, чем у любого его поколения. Разве рука Творца коротка, чтобы спасти его, и разве нет, не спасет хозяин своего преданного слугу? Конечно же, Творец помогает, но только при условии, когда мы просим. Правильная просьба, а не просто так пустой плач. Второе условие. Когда нет у него никакого совета, и все, что он мог сделать, он уже сделал, и нет исцеления того, что у него. Третье. Что если это не поможет ему, лучше смерть, чем такая жизнь. И молитва — это работа в сердце. Когда, насколько он чувствует себя потерянным, работав в свойстве потерянности, таков и уровень молитвы. Ведь, конечно, тоскующий по излишествам отличается от приговоренного к смерти, ожидающего приведения приговора в исполнение. И он уже словно закован в цепи. И стоит и просит только о спасении своей души. И, конечно же, он не заснет и не задремлет, и неустанно молит о спасении своей души. Вот и все. Хорошего аппетита!